Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа», его ведущий Артем Драбкин. Сегодня у нас в гостях Сергей Сигачев, и вы уже много слышали его лекции о транспорте. Но сегодня мы поговорим о другом. Мы сегодня поговорим о Камчатке, поскольку Сергей прожил там 20 лет, с 76 по 96 год, и несколько раз возвращался туда в современное время. Сергей, вот я посмотрел ролик Дудя, и, знаешь, в советское время был такой анекдот. Японца возят по Советскому Союзу, и он говорит: вот дети у вас хорошие. Ему там показывают заводы, так сказать, транспорт, там, не знаю, производство. Он говорит: ну, дети у вас хорошие. Ну, в итоге его спрашивают: ну, вот что вам понравилось? Он говорит: ну, дети у вас хорошие. А еще что? Ну, все, что руками вы делаете, у вас плохо получается. Вот скажи мне, пожалуйста, вот посыл ролика Дудя, он такой, что типа вот природа вот тут у вас хорошая, а все, что руками сделано, все отвратительно. Это действительно так? Или все-таки, так сказать, такой посыл, он неправильный?
Ну, во-первых, добрый день всем. И что касается посыла Юрия Дудя в этом фильме, который я тоже посмотрел, это, скажем так, полправды, наверное. То есть, когда человек прилетает на 5, на 8 дней и по верхушкам скачет, хочет объять необъятное, а Камчатка все-таки у нее много разных сфер, которые стоит посмотреть, то ясное дело, что глубинные какие-то причины, все эти, они остаются за кадром. Вот. И если уж говорить о той Камчатке, которая была в советское время, когда было активное освоение севера, когда там очень шустро прибавлялось население, то это все-таки был такой более мощный экономически многоотраслевой регион. Мы начнем даже с того, что Камчатка советская, она вылавливала 16% рыбы всего СССР. Те флоты рыболовецкие, которые там были.
То есть океанские флоты. Не только красная рыба, которая там шла на нерест, но океанские флоты.
Флоты камчатских баз, они оперировали от Чили до Алеут. Это, можно сказать, вот общий тихоокеанский такой ареал, может быть, в 12-14 тысяч миль на огромных территориях. Ловили очень много. Естественно, это все потом шло в общесоюзную кормушку, распределялось на всю страну, может быть, размазывалось так неравномерно, но, тем не менее, огромная доля была вот именно вот эта отрасль, она была главной. Вот. Мы не будем забывать, что Камчатка, можно кинуть взгляд, я говорю, на карту, и это видно, что у нее такое уникальное положение, что это некий военно-политический форпост, который был таковым и, в общем-то, и остается и сегодня.
Потому что это Крымской войны.
Да, это же открытый выход в Тихий океан, сразу в глубоководную зону. Не нужно проходить никаких татарских проливов, как из Совгавань. Не нужно пересекать Японское море, как из Владивостока и Находки. Это сразу океан. Поэтому там совершенно не зря разместили так называемое «Осиное гнездо» Величинск. Это военно-морская база, одна из крупнейших в нынешней России. Ну и в Советском Союзе она была тоже. Атомных подводных лодок. Вот уже мы видим две отрасли. Кроме этого, была и развивалась горнодобывающая, и сельское хозяйство там одно время было достаточно сильное, которое вот развивалось отчасти по исландской модели. Вот.
Закрытый грунт.
Нет. Исландская модель – это когда государство сознательно финансирует более дорогое сельское хозяйство на месте, вместо того, чтобы присылать помощь или корабли с продовольствием на этот вот полуостров. То есть вот Юрий Дудь очень часто там вспоминал Исландию, но поскольку его, так сказать, горизонт не простирался дальше 20 лет назад, то есть у него все, история начинается с 2000 года в его фильме. Угу. Вот, что было до, вообще непонятно. Откуда, что возникло, почему стало плохо, ничего не понятно. Но если мы промотаем историю дальше, назад, то как бы там видно, что и отраслей было достаточно много, то есть людям было где работать. Это очень важно. И вот это сельское хозяйство, которое тоже было отраслью, оно тоже держалось на сознательной модели финансирования более дорогой продукции там, нежели завоза с материка.
Как вообще строилось развитие региона в советское время? Да, ты присутствовал при этом. Ну, конечно, ты застал самый, собственно, конец, конечно, советской власти, да, но тем не менее.
Ну, я бы сказал так, что все-таки я застал не только конец, но и некую середину. Я приехал туда школьником и проучился 5 лет с 76 по 81 год. Это еще время, когда туда ходили большие трофейные германские лайнеры, которые там Советский Союз, Ильич, то есть люди добирались через Владивосток пароходом. Когда не было еще прямого авиасообщения, а были, летали только Ту-104 и Ил-18. То есть, во-первых, я вот эту эпоху застал. Когда мы, дети...
Подожди, прямого авиасообщения с Москвой или...
С Моской, да, конечно же.
Ну, с Владивостоком,
конечно, было. Ил-62 позже были. То есть, тогда ведь как летели? Сперва нужно было лететь на Хабаровск или на Владивосток, а оттуда уже дальше на материк. Ну, иначе никак. То есть, прилетел на Ил-18 в Хабаровск, затем пересаживаешься на Ту-114 и летишь в Москву, если у тебя нормально с деньгами и с билетами. Вот. А потом, следующий-то, потом я уехал учиться в институт в Хабаровске. Я закончил Хабаровский институт народного хозяйства, экономист. И вернулся туда уже спустя 5 лет в качестве молодого специалиста, инженера по транспорту.
И но тебя распределили.
Меня распределили туда. Я должен был отработать там 3 года обязательно. Но так получилось, что задержался на 11 лет, пока... Вся экономика не схлопнулась, и пришлось поневоле уже уезжать, искать, так сказать, себя в других регионах. То есть потом я сперва был в Хабаровск, Владивосток, и, наконец, в 2003-м перебрался в Питер уже через какое-то время. Помотало, короче говоря. Второй этап я застал, когда я приехал, вот 85-й год, как раз товарищ Горбачев пришел с его антиалкогольным законом, с его ускорением, и потом пошла перестройка. И вот как раз у меня, у молодого специалиста, вся эта картина этого упадка развернулась передо мной. Причем она достаточно рельефна была именно у меня по работе, по той простой причине, что я был распределен в систему Госснаба СССР на низовое предприятие. Меня поставили замначальника транспортно-диспетчерского отдела. Потом немножко я поработал начальником транспортно-диспетчерского отдела. Он занимался автомобильными перевозками из морского порта по предприятиям области. И вот сколько шло грузов куда, это такая вот сложная собачья даже работа с десятками шоферов, непосредственно взаимодействие, всякие там форс-мажоры, сломались машины, распределил не туда, увез там. Ну, короче говоря, это довольно специфическая работа, она не гуманитарная, а вот сугубо такая вот именно управленческая.
На земле.
Да, на земле полевая работа. Вот мне такой работой пришлось заниматься 4 года. И как раз я вот видел, как сокращалось и схлопывалось масштаб вот этого снабжения от того, который я пришел после института, до момента, когда все начало рушиться. То есть я, например, помню, как армянское электрооборудование, которое поставляли из Еревана и из городов Армении, начали туда, например, вкладывать листовки о том, что вот Карабах наш, и вы, пожалуйста, нас поддержите, вы же такие вот хорошие на севере. То есть такое было, реально печатали и вкладывали. Вот это вот все прошло вот как бы через меня. Я все это помню. А потом все начало сокращаться, и к 92-му году объем вывоза из кораблей, приходящих в морской порт, вот, по моим подсчетам, упал примерно в 7 раз.
То есть сокращение шло, то есть государство перестало фактически поддерживать регион?
Да.
Или что?
Государство. Раньше была такая централизованная система северного завоза. Это была достаточно сложная система. Она планировалась в госплане. Я сейчас не хочу вообще углубляться, как это делалось, потому что сложная это очень модель. Но факт тот, что государство вверху в Москве распределяло то, что нужно завести каждый северный регион. Для этого заранее готовились запасы в промежуточных портах, станциях. И еще заранее, то есть еще немножко назад планировалось, где произвести. Ну, а поскольку у нас был Советский Союз тогда, а не Россия, то, естественно, кооперация была общесоюзная. То есть поставляла и Украина, и Армения, и Ленинград, и Казахстан, и многие-многие республики, и города России, и других республик. Вот все это шло туда, а Камчатка отдавала свой долг, во-первых, рыбой, а во-вторых, военно-стратегическим вот этим служением. Вот.
Как вообще тогда строились взаимоотношения между военной и гражданской администрацией в советское время?
В советское время на Камчатке была очень мощная группировка флота. Тогда было целых две флотилии Тихоокеанского флота. И, в общем-то, военные в своих весях, они были такой вот независимой силой и управляли своими пунктами, ну, которые они занимали, в общем-то, больше самостоятельно. Гражданская власть была, но номинально. Все же хозяевами были военные. Ну, это, можно сказать, то, что сейчас называется город Вилючинск. Угу. Тогда был Рыбачий и Приморский. Это атомные подводные лодки. Был поселок Завойка, где базировалась первая камчатская флотилия. КВФ, так называемый. И меня вот туда в 90-м году даже посылали на военные сборы, как начфина по образованию. Я там проходил практику, стажировался полтора месяца, начислять денежное довольствие экипажем кораблей. Вот было немножко так, и такое в биографии. И вот да, я там видел, что управление абсолютно независимо. Это был такой вот поселок со своей жизнью, все друг друга знали, и если кто-то попадал какой-то чужой, его вычисляли, ну, не знаю, в течение нескольких часов можно было вычислить уже, что вот у нас в поселке кто-то там вот непонятно.
Новый.
Кто-то новый, да. Вот. Не говоря уже о том, что была еще такая бухта Бичевинка, где базировались дизельные лодки, которые охраняли район выхода атомных лодок. Потом при Ельцине в 96-м году эту базу сократили и забросили. Сейчас там, ну, как бы ничего нету. А вот кроме флота еще были авиаторы очень сильные и то, что сейчас называется воздушно-космические силы ВКС. Но тогда вот было это ВВС и плюс, к чему относилась космонавтика, я сейчас, честно говоря, не помню. Но на Камчатке очень сильная была такая группировка, которая занималась отслеживанием спутников, слежением за космическими кораблями. И вот когда даже был полет Гагарина в 61-м году, то у нас на Камчатке в поселке Николаевка сидел космонавт-2, будущий космонавт-2 Герман Титов. Он там как раз охватывал зону связи с кораблем «Восток», который не охватывали из Крыма, там, ну, из других станций слежения. И точно туда же запускали баллистические ракеты. Там огромный выделен полигон для того, чтобы...
Это то, что называется полигон «Кура».
«Кура», да. Угу. На севере очень большой по территории. Ну, есть возможность выделить, поскольку там такие...
А он, в смысле, на суше?
Он на суше, он сильно севернее, угу, от Петропавловска-Камчатского. Военных было очень много, и вот эта вот вся военная составляющая, да, она занимала очень большое место, она кормила очень много людей. В плане, то есть, как бы, если военные, то это значит и школы свои, и детсады, и пищевая промышленность нужно снабжать, и так далее, и тому подобное. Вот, то есть, как бы, сфера услуг к этому тоже подтягивалась. А военные это была такая очень платежеспособная, ну, страта обществу. Ну, им платили очень хорошо. И тогда, ну, вот, собственно говоря, сейчас при Путине стали платить очень много, где-то примерно года с 2005-го, с 2007-го. Вот это вот все приподнимались оклады. И сейчас соотношение, скажем, офицера-подводника по денежному удовольствию очень высокое. И при СССР тоже было так примерно. Вот. Тем более, что при СССР подводники получали еще и боны. Это специальная квазивалюта.
То есть, это то, что можно было в «Березке» отоварить?
Да, только морская «Березка» называлась магазин «Альбатрос». Вот. И в этих магазинах «Альбатрос», да, можно было приобрести, например, там, японский телевизор или наши «Жигули» по этим чекам, например, ну, топовую модель, скажем, тройку или шестерку. То есть, вот это, ну, было тоже организовано. Вот такая вот система. И военные, они были сами по себе в основном, а гражданская сфера, то есть это был вот Петропавловск-Камчатский, и город Елизово, и все пригороды, там было достаточно мощное сельское хозяйство, рыбообработка, судоремонт. То есть судоремонт сейчас полностью исчез, а тогда вот он был достаточно приличным. То есть ремонтировались суда, которые многочисленную составляли вот эти все флоты. Они дома ремонтировались и приносили как бы у себя. Было несколько судоремонтных заводов, где работали тоже сотни людей и, в общем-то, зарабатывали, у себя все оставляли.
То есть, если мы говорим о том, что вот взаимоотношения между гражданской и военной администрацией, да, они, ну, это как бы два самостоятельных управленца одной и той же земли, да, и получается, что вот та проблема, на самом деле, которую, в принципе, Дудь коснулся, о том, что очень многое принадлежит военным, и гражданские просто не имеют ни доступа, ни, допустим, так сказать, возможности что-то отремонтировать, ну, действительно, так оно и есть.
Ну... Проблема эта действительно существует, я тоже ее не буду отрицать, она как бы налицо, но здесь нужно еще учитывать роль этого региона вообще исторически, но всегда он был военно-стратегическим форпостом.
Ну, мы не говорим, просто, допустим, дальше будет там посыл про убрать, ну, в фильме «Убрать звериный оскал и привлечь, открыться и привлечь инвестиции», да, то в этой ситуации просто это, в принципе, невозможно.
Я думаю, что открыться в каком-то виде можно и нужно, и этот процесс, кстати, идет, потому что туда стали, заходить круизные корабли, например, раз. Там очень много иностранцев, уже порядка 20 лет этот поток идет, и если мы прилетим в Петропавловск-Камчатский, например, в августе, то из тех туристов, которые едут любоваться на Камчатку и смотреть ее все вот эти вот уникальные красоты, иностранцев, наверное, процентов 30. Вот, люди целенаправленно едут на камчатские достопримечательности.
А в советское время туризма там вообще не было?
В советское время туризм был самодеятельный. Был клуб «Кутх», прилетали и с материка люди, ну, там много было с Прибалтики, ехали чехи, кстати говоря. Но туризм имел меньшую долю вот вообще в... И в населении, которое занято на туризме, и вот эта вот развитость, она была, конечно, сильно ниже. То есть, вот этих туристических баз там, которые сейчас развелись, их много, различных маршрутов, всего этого было поменьше. Вот. Потому что регион, ну, занимался как бы своим делом, у него была вот своя ниша именно в экономике. Вот. И вот эти вот полмиллиона человек, которые там жили к 90-му году, сейчас где-то на треть меньше, ну, они вот были заняты именно в реальных отраслях. Плюс армия и флот.
А как удалось Советскому Союзу привлечь такое количество людей? Ведь они, ну, это не те, кто там родились, да, это в основном приезжие.
Да, почти все приезжие. Ну, в мою бытность, насколько я помню, вот когда я пришел молодым специалистом на предприятие, приезжих было, наверное, процентов 90. А 10% только тех, кто там родились и уже стали, можно сказать, аборигенами, камчедалами. Дело в том, что здесь давняя и целенаправленная политика по разнообразной системе льгот. Вот то, что, кстати, не прозвучало в фильме, который мы упоминали, Юрия Дудя, это то, как строились отношения с людьми в советский период. Ну, я могу говорить только за поздний советский, там, 76-го, ну, 15 лет СССР перед его распадом. Уже, когда я приехал вот в 85-м году, эта система льгот достаточно была совершенной и развитой. Ну, во-первых, коэффициент 1,8 к зарплате. То есть, вот те типовые оклады, которые были, скажем, в Рязани, в Москве, ну, или там в Куйбышеве, к ним прибавлялось 80% сразу. По факту того, что ты находишься там. Почему? Ну, потому что суровые условия жизни, нужна какая-то компенсация. Оторванность, отдаленность – это тоже. Ты не можешь полететь там куда-то сразу или уехать. У тебя нет поезда. Ты, в общем-то, изолирован. Это как-то нужно компенсировать. Во-вторых, надбавки. Каждые полгода специалисту, инженеру, рабочему, кому угодно, кто там работал, по 10% прибавлялось в течение 3 лет до тех пор, пока у него они не достигнут еще 80%. То есть, если он там работает 5 лет, он уже получает не 180% от московского дохода, а 260%.
То есть,
в два с половиной раза. Да. Угу. Это уже являлось очень серьезным стимулом. Конечно, за длинный рубль привлекал. Вот. Но и не только это. Существовала льгота по бесплатному проезду. Гражданские имели его раз в 2 года. Ну, как правило, раз в 2 года и отпуск брали. А у военных ежегодный был, плюс у военных был пролет в самолете всей семьи. То есть, если туда офицер ехал служить, там, неважно какой, летчик ли, подводник там, или надводный флот, береговая артиллерия, то молодой офицер, уже если он привез там жену и ребенка, он мог каждый год с ними летать и свой отпуск вот на самолете ежегодно. За счет государства. Опять же, отпуска, они были другого размера. Вот. Ну, вот я в бытность молодым специалистом, пока не распался СССР, я успел 3 отпуска таких провести. И у меня был отпуск сперва 42 дня, потом 45 рабочих.
Плюс выходные.
Плюс воскресенье. То есть, субботы включались. Ну, в СССР такая практика была. А воскресенье не включались. Значит, мы делим это на 6 и прибавляем, уже получается где-то 50 дней. Отпуск за год. Но поскольку за год это ты каждый год так вот не наездишься, тем более бесплатный проезд у меня был раз в 2 года, то берешь за 2 года, у тебя получается 100 дней.
Три с лишним месяца.
Да, совершенно
верно. Который ты можешь провести в любой точке Советского Союза.
Да, и проезд оплачивался. То есть в Одессу ты летишь, или в Ашхабад, или в Ленинград. Неважно куда, если ты указываешь в заявлении на отпуск, государство, вот согласно тогдашнему ГЗОТу, обязано было это оплатить. И более того, оплачивался не только вот этот вот длинный отпуск, но если ты едешь дорогой, скажем, поездом, возвращаешься. Вот у меня был один такой эксперимент, я провел в 87-м году, когда у меня был самый первый отпуск. Обратно, возвращаясь из Ленинграда, я поехал поездом до Владивостока, а потом взял билет на судно «Мария Ульянова». Тогда была еще пассажирская линия на Петропавловск-Камчатский 4 дня. И мне к отпуску прибавили 11 дней, то, что я затратил на дорогу.
К отпуску 100 дней и еще 11.
И еще 11, да. Добавили, и это тоже было прописано в ГЗОТе. Ну, естественно, на 5 лет раньше пенсия выхода, чем на материке. То есть у камчатского жителя, то есть называют по-разному, камчатцы, камчедалы, ну, мне привычнее второе, хотя там оно имеет несколько смыслов.
Вот. Почему? Что за несколько смыслов?
Дело в том, что официальное, официозное такое наименование, которых журналистов заставляли везде в газетах писать, говорили «камчатцы». Угу. Но многие не любили это слово, писали «жители Камчатки». Вот. Угу. А камчедалы – это те народность, которая там живет. И вроде бы как, если ты говоришь камчедалы, то это относится вот к этой вот малюсенькой народности. Но там как-то сложилось, что вот в простой речи, в обычной, всегда говорили камчедалы, мы камчедалы. Вот если ты видишь, значит, в Ленинграде стоит очередь на рейс, там, да, летит Ту-154 с посадками, с тремя. И сразу видишь, о, это камчедалы наши. И тебя уже узнают, вот смотри, вон камчедал. Это вот в речи.
Но... Чем-то отличались внешние люди? Не внешне, по одежде там?
Отличались по поведению, по багажу. То есть, очень много везли. Тогда везли очень много и туда, и оттуда. Потому что из Петропавловска везли продукты и рыбу, и всякие там промтовары. А с материка везли фрукты в основном, потому что с фруктами было плохо, скажем так, прямо. Ну и какие-то вещи, которые отоваривались вот там в Березках, где-то там такие, где-то там ГДРовские там гарнитуры отправляли и так далее. Потому что мы когда говорим про СССР, там же было все-таки страты-то разные по оплате. И вот северные люди, так скажем, северяне, вот камчедалы относились к этой, так сказать, категории, но они были высокооплачиваемы. Угу. Вот я уже говорил там по оплате, но в любом случае 400-500 рублей получал человек, не связанный с морем.
А сколько вот у тебя была зарплата как молодого специалиста? Потому что я помню, я пошел работать в 88 году, да, вот у меня была зарплата лаборантом 100 рублей, плюс там тогда еще были хозрасчетные, там 110 рублей. Но это я не был, я без высшего образования, естественно, после школы.
Я когда был распределен, я сначала пришел на низкий оклад 130 рублей, но поскольку был коэффициент, то у меня сразу было 198, по-моему. Это как бы вот в самом-самом начале. У меня не было ни одной надбавки. Когда я заработал большинство надбавок, 6 из 8, и у меня уже был оклад 165, когда мне замначальника транспортного отдела поставили, ну, где-то было в районе 400.
Офигеть. 450 – это хорошая сумма. А структура расходов какая была?
Структура расходов отсутствовала по отношению к Санкт-Петербургу, где я сейчас живу, культурная составляющая почти полностью. С этим было плохо. То есть там музеев всего два, приезжали коллективы какие-то туда очень редко, концерты и прочее, этим не баловали.
Кино?
Кино было, но это стоило копейки по сравнению, то есть почти столько же, сколько и на материке. А вот что касается дороги, то, конечно, много было расходов в отпуск, потому что на это время откладывали какие-то большие покупки.
Скажи мне, правильно я понимаю, что вот из того, что ты говоришь, люди там жили, зарабатывали деньги, и все ждали отпуск?
Ждали отпуска. Это было событие раз в два года для гражданских.
То есть вся вообще как бы жизнь подчинена была, ну, то есть ты работаешь, понятное дело, да, но вот впереди у тебя такая морковка в виде отпуска на большую землю, в тепло, так сказать, на материк, где там фрукты.
Это действительно это абсолютно так. Тем более, что люди уезжали, например, вот я улетел в отпуск 30 июня, если говорить про 87-й год, и вернулся 8 октября.
Ну, прекрасно.
Ну, вот. Да. Причем это еще, я не выходя на работу, еще оставляешь 2 недели на адаптацию себе там. То есть, выходишь уже в конце октября. И в любом предприятии график вот этот подстраивался заранее. То есть, все это планировалось очень заранее, все эти отпуска, сроки, что, где, когда. Это вот, ну, за это как бы даже немножко там конкуренция была, чтобы вот...
Ну, понятно, что летом все хотят.
На летнее, да, ну, или хотя бы там на осень. Потому что ты уезжаешь, и житель Камчатки, естественно, он был как бы финансистом своей семьи в большом смысле. То есть, если уезжал к маме на материке, то он там и профинансирует там ей и восстановление дома, может быть, какие-то там постройки. То есть, я знаю, очень многие уезжали и помогали своим родителям вот капитально там где-то. А кое-кто и уезжал и строил дом себе на материке заранее, за несколько лет. Здесь вообще вот можно... Еще коснуться вопроса психологии,
да,
северного человека. Это очень интересная тема, которую тоже, опять же, вот не затронули в этом фильме Юрия Дудя недавнем. Дело в том, что психология была изначально временщика. Когда ты... Ну, это неплохое слово, я просто его употребляю, потому что так и говорили. Когда ты приезжаешь... Туда, ну, распределяешься ли, или вербуешься в каком-то там городе Европейской России, там, да даже в той же Москве или Ленинграде, то, естественно, у тебя желание заработать много денег и вернуться.
Ну, то есть, скажем так, основная масса ехала за длинным рублем.
Да.
И как бы окей.
Да. Да, в этом ничего плохого не видели. То есть, вот эта система льгот развита.
То есть, это был капитализм при Советском Союзе. Ну, то есть, заработать... Там, поехать туда, где платят тебе много денег.
Ты,
ну,
скажем,
как сейчас все едут в Москву, потому что здесь все деньги. А тогда платили за то, что ты на севере.
Но окей. Когда ты едешь осваивать север, ты как бы попадаешь из одной страты в другую выше. Да, там, конечно, хуже условия, там сложнее жизнь, там климат, там, в общем-то, на здоровье как-то влияет, естественно. Но ты попадаешь в другую платежеспособную страту. И ты уже сможешь помогать там своим... родственникам на материке, там, матери, сестрам, братьям, там, родителям, и сам будешь жить уже по-другому. Конечно, это имело значение. Но как? Люди туда приезжали. Вот заключают договор на 5 лет. Окей, значит, ты за 5 лет зарабатываешь все надбавки, у тебя уже, значит, вот очень серьезная...
Нет, зарплата. У меня мать, преподаватель, доцент, кандидат наук получала за преподавание 330. А у тебя ты, ну, фактически там через несколько лет работы ты уже получал там 450.
Ну, где-то через 3 года.
Через 3 года. Ну, то есть, совсем, ну, то есть, одно дело там пройти 20 лет, чтобы, так сказать, добиться там, условно, получать там 330, который уже была большой зарплатой, да, а у тебя сразу там через 3 года ты уже получаешь 450.
И конечно, это я еще был инженером, то есть, сравнительно низко оплачиваем. А если говорить о водителях рейсовых, если говорить о докерах в морском порту, то это еще в полтора раза больше, у них там было где-то порядка 600. Мы уже не затрагиваем вопрос моряков, подводников, ну, и так далее. Да, там уже другие цифры, там до 900. То есть, если там даже мичман в автономке, там порядка 900 рублей получал. Может, не говорю там про офицерский состав, который там капитан второго ранга и так далее. Это уже как бы военные, у них все другое было.
Но все-таки мы возвращаемся к психологии, это психология временщика. То есть, туда все-таки приезжали люди за длинным рублем, которые не собирались там оставаться. Они собирались выполнять свою работу и выполняли ее.
Да, они думали, мы поедем на контракт 5 лет и вернемся прекрасно. Мы заработаем на кооперативную квартиру, вернемся и как заживем на материке. В реальности все происходило совсем по-другому. Вот человек с этой психологией ехал туда, и потом он вернуться уже не хотел сразу, потому что за 5 лет он зарабатывает полностью, все льготы вырабатывает, и у него уже идет по максимуму льготная вся система.
Ну, конечно, он, там, условно, съезжать с 600 рублей на 200,
это очень катастрофа, тяжело, может, в какой-то смысле.
Ну, для по-разному ментальность выстроена, но, во всяком случае, это очень тяжело.
И вот, значит, обычно складывалась биография так. Приезжает человек туда в 22, в 24 года и остается там на 30 лет. Угу. И остается на 30 лет, потому что он уровень жизни, который там получил, ему уже трудно вернуться к другому. Он привыкает к этому, вот, во-первых, к изолированному, а во-вторых, вот, к тому, что он имеет другой вес уже, ну, в плане даже свободы там, финансов. Потому что там легче было и, допустим, с загранпоездками. Вот загранпоездки, их было, может быть, не так много, как сейчас, но, допустим, в Болгарию в 90-м году поехало 1,3 миллиона советских граждан. Угу. Это тоже не маленькая цифра, а это одна Болгария. Ну вот если мы бы там, а по другим соцстранам, там больше, можно эту статистику понять. Ну, то есть,
просто еще вопрос, что нужно было это оплачивать, там она стоила сильно дороже путевки,
да, по-моему. Да, если в Москве за эти путевки дрались, за загранпоездки, осталось много возмущенных воспоминаний интеллигенции, что вот, меня там обошли, вот, проклятый Советский Союз нам не давал свободы, значит, мы не могли выехать, я хотел в Чехословакию, но не поехал там, и так далее, то там, собственно говоря, поскольку, во-первых, не было вот этой вот тяги такой к загранице, то есть там и так нормально жили в плане вообще как бы финансов. Эти путевки, они, в общем, циркулировали гораздо более свободнее. Можно было пойти в правком, написать заявление, и если ты работаешь хотя бы 2 года, то ты какую-нибудь путевочку себе уже получишь. И оплатить ты ее можешь легко. Угу. Потому что, ну, деньги-то уже ты другие получаешь. Вот, вот в этом, да. То есть, потом там были всякие распределения, завозили промтовары. То есть, это вот снабжение, естественно, тоже было там более высокого ранга. То есть, ну, у нас называлось это ленинградское снабжение. И где-то оно соблюдалось года до 89-го. Очень четко и строго. То есть там было лучше доступ. Там было мясо в госторговле, например. Угу. Если, допустим, я учился в Хабаровске, то там в госторговле мяса не было. Его распределяли там по предприятиям, а когда выкидывали в магазинах, то это, в общем-то, было...
Но очереди.
Очереди, да. То там не было таких очередей. И вот что касается мясного обеспечения, там молочного... Куры, там своя птицефабрика была, например, построена. То есть, вот этот нарост сельского хозяйства внутренний, он был там достаточно большой и многопрофильный. Вот, там даже было...
Но продукты были дороже.
Там был третий пояс, и продукты были дороже где-то на 10%.
Всего?
Всего. То есть, в Советском Союзе цены...
Ну, то есть, если у тебя зарплата в 3 раза, то, так сказать, ну, 2,5, да. А продукты в 10%. Ну, то есть, понятно, что ты не тратишь, так сказать, это... А коммуналка?
Коммуналка была повыше, но тоже она ограничивалась и регулировалась, и там не было такого, что сейчас коммуналка в 2 раза больше.
Ну, коммуналка как-то у меня от Советского Союза осталась там что-то в районе, там, рубль... там, 50, по-моему, за, так сказать, в месяц. Ну, что-то какие-то такие цифры.
Ну, нет, нет, конечно. Я думаю, где-то все, вся коммуналка порядка 12-14 рублей была. Угу. Ну, если семья из двух и с двумя детьми в трешке живет, где-то, я думаю, рублей 14. Может быть, максимум 15. Но, наверное, не больше. Ну, и там где-то, может быть, рубля на 3 дороже. Там просто свет был дороже. Угу. Энергия именно свет. И вот, собственно говоря, поэтому процент и коммуналки, и процент питания, он был сильно ниже в структуре зарплаты. Угу. Потому что все это, в общем-то, регулировалось, государство следило, развивало там сельхозкластер на месте, ну и плюс что-то там завозило. Вот. Поскольку у нас был порт Петропавловск-Камчатский, то, например, туда централизованно завозили баранину, вот новозеландскую. Вот пришел корабль, угу. Все, значит, баранины есть там на сколько, может быть, месяца на 4 во всех магазинах города. Был такой случай, когда потерпел крушение банановоз колумбийский, там где-то возле Авачинской бухты. Его привели на усах, и, естественно, все эти выгрузили бананы. И я помню, это еще, кстати, конец 70-х годов, я школьников помню, что вот во всех магазинах бананов, гроздья, связки, для нас это было что-то невиданное. Мы вообще, я до этого как бананов, ну, не ел. И вот эти вот бананы во всех магазинах лежали где-то, наверное, месяца 3, пока их все не съели. Там. Но это опять же вот случайности. То есть централизованно бананы не завозили. А что завозили? К Новому году всегда вот пароход Советский Союз был такой большой грузопассажирский, который ходил на линии. Камчатским детишкам к Новому году всегда завозили мандарины, апельсины. Тоже очень много. Наверное, десятки, может быть, сотни тонн. Потому что эти апельсины и мандарины, они тоже, опять же, лежали в магазинах там 2-3 месяца. А поскольку...
Ну, то есть, это не было ажиотажного спроса.
Абсолютно.
На них. То есть, это как бы, ну, обычно.
Нужно понимать, что изолированный регион ты оттуда никуда не вывезешь, кроме как на самолете или на пароходе. Угу. Все, других вариантов нет. Там нет железной дороги. Это, допустим, там не город Киров, где можно уехать в Пермь увезти, увезти там в сторону Костромы или уехать там на север куда-то в Котлас. То здесь никуда не девается. Ты там живешь, варишься вот в этом изолированном соку. И вот так вот полмиллиона человек, так, собственно говоря, там и варилось. В этом соку давали стране какую-то отдачу, о которой мы выше говорили, ну и взамен получали как бы более высокую категорию снабжения и разнообразные льготы. Поэтому до 90-го года население там непрерывно росло достаточно быстро.
Угу. То есть вот это... что начало происходить в 90-е?
Вот эта машина, которая была выстроена при Советском Союзе, она, естественно, дала сбои, когда начались вот эти тектонические подвижки, которые мы называем сейчас перестройкой, они отразились на экономику, и когда, значит, отпустили предприятия в свободное плавание, то многие, в принципе, просто отказывались выполнять предписания Госплана, что мы вот поставляем там туда-то, а мы хотим, может быть, продать в другое место. Какого-то возмещения этому не придумали. И в результате происходило что? Снабжение стало очень быстро схлопываться, все уменьшалось, ухудшалось. И, собственно говоря, какое-то время Камчатку кормил тот сельскохозяйственный кластер, который успели создать при СССР. Потому что я, например, помню яркое очень воспоминание молодости специалиста, когда там была птицефабрика, перестали завозить корм. Там был концентрат, завозили специальный. Стали кур кормить рыбной мукой. И я вот помню, продавались куры, которые пахнут рыбой. Есть их было не очень приятно, но поскольку выбора уже особого не было, то ели вот этих кур с рыбным запахом. Вот. Этот запах я вот помню до сих пор. Но это уже 92-й год, это еще уже после СССР, то есть когда вот этот вот катастрофический спад. И вот здесь надо сказать, что вообще, о чем тоже не было в фильме Дудя сказано, то, что 90-е годы нанесли один из самых сильных ударов именно по окраинным регионам. То есть Камчатка, Сахалин, Чукотка, Норильск, вот Мурманск. Тоже. Да, вот эти вот все окраины, которые когда-то развивались с какой-то целью, они вдруг лишились воздуха. И экономика начала схлопываться. То есть, кроме того, что ухудшилось снабжение и платить стали хуже, то меньше стало рабочих мест. И это число рабочих мест быстро сокращалось. И что вообще под этим ударом подразумеваю? Ну, во-первых, там были три больших рыбных флота, огромных, можно сказать. Траловый флот, Океан рыб флот и Камчат рыб флот. Из этих трех выжил один, и то в количестве примерно в 5 или в 6 раз меньше, чем при СССР. Ну, поскольку все получили экономическую свободу, то, естественно, этими траулерами и сейнерами, и плавбазами попытались сразу завладеть частные лица, стали все перепродавать, вот, и в Японию гнать продукцию, потому что можно было отгружать без всякого контроля на японские плавбазы за наличную валюту. Вот, а поскольку в советское время соблюдался цикл ремонта, за этим жестко следили, чтобы там траулер тогда-то, вот он ремонтируется, потом он выпускается и может ловить рыбу там еще целый год, там, скажем, две или три экспедиции. Это все рухнуло. И траулеры просто-напросто частные, вот он отдал свою валюту, получили там за год, за два сколько-то, продали. Замены нету, естественно, потому что никто уже строить не будет. А раньше заказывали траулер там в Калининграде, в Польше строили, на каких-то еще там у нас верфях. Поскольку флот был распродан, он исчез вот как дым буквально за 2-3 года. И вот это вот количество моряков, которые, ну, тоже их было там десятки тысяч. Это же была отрасль мощнейшая. Я тоже помню очень хорошо, как стояли очереди этих моряков, опустившихся в кадровый отдел Тралфлота, например, одного из трех флотов, который, ну, сильнее пострадал. Вот они стояли, а у них не было. Им ни на какой рейс уже не могли дать роль судовую, потому что что-то нет. Продали, но нету. Все, твое рабочее место исчезло.
Они, конечно, и денег, наверное, тоже уже нет.
Денег нет, на что-то надо жить. Естественно, оплачивать уже все вот эти вот отпускные, все вот эти льготы тоже нечем, потому что все это рухнуло. Нету флотов. Раз рухнули флоты, значит, рухнул и судоремонт, то есть следом. То есть было два больших достаточно судоремонтных завода, гражданских чисто, и были еще военно-гражданские, которые дольше продержались. Ну, так вот, два судоремонтных завода тоже очень быстро рухнули, потому что то, что ремонтировали, уже предпочитали, вот мы ловим рыбу, значит, в Южно-Курильской экспедиции, значит, вот там есть рядом порт японский, мы туда дадим там какую-то там валюту, плюс сунем, может быть, какую-то там, может быть, взяточку, и подешевле отремонтируемся, и будем дальше на японцев работать. Вот. Японцы, кстати говоря, этим пользовались, вот этим вот хаосом, очень активно. И, скажем так, вот я до 96-го года пробыл на Камчатке. Вот. Я хорошо помню, что они за небольшие, собственно говоря, деньги покупали все контролирующие органы. То есть там, например, был инспектор рыбнадзора. Значит, там были представители ТЕНРО, которые считали вот эти вот запасы. Институт Тихоокеанских водных ресурсов, тут, ну, как-то расшифровывается. То же самое их покупали. Нужно было купить, ну, скажем так, два десятка, три десятка ответственных лиц, чтобы ловить все, что угодно, выгребать этого краба хищнически, значит, покупать вот эти квоты за какие-то копейки там у ельцинского правительства. И, в общем, так, выгребать краба так, что настолько варварски, что потом он больше там не возрождался. То есть там специальные вот эти орудия лова были. Ну, вот японцы на этом мостаки были большие. То есть они потом уже и флоты, и шхуны туда посылали. И вот когда начался этот хаос, туда пришла южнокорейская флотилия, польская флотилия, северокорейская флотилия, японская. И все они вот эту российскую ребешечку вместо старых советских флотов стали выгребать. Но свято место пусто не бывает. Рыбные запасы большие, они есть. Значит, кто-то на них все равно наложит лапу. Раньше кормили Советский Союз, а теперь, значит, будем кормить Японию, Южную Корею, там рестораны вот эти вот все рыбные и прочее. Вот. Ну, естественно, в результате вот этого всего схлопывания экономики все льготы быстро обесценивались, поскольку шла...
Ну, еще инфляция же шла.
Общая инфляция очень большая шла. И вот эти льготы практически где-то через 3-4 года почти все предприятия просто не могли платить. Государство ничего уже не компенсировало, государство было наплевать. Соответственно, стали мало завозить мазута, поскольку Камчатка, она в энергетическом смысле при СССР была завязана на ТЭЦ, то есть на завоз внешнего мазута. Там строили долго, значит, геотермальную станцию Мутновскую, долго и упорно. Да, ее построили уже после распада СССР. Вот, на какие-то там наскребли уже там копейки. Может быть, при СССР надо было делать это раньше. Наверное. Если бы мы предусмотрели, что вот будет развал. А может быть, вообще надо было строить и переводить постепенно на геотермальную энергию. На
местную. Ну, вот то, что там, кстати, вот у тебя бы проскальзывало, что, может быть, если бы построили бы рядом несколько таких, то, может быть, оно бы... Они не
вот на это замечание правильное. Потому что, да, надо было заниматься... энергозамещением, это важно. Но кто думал, что все так получится? Все-таки у нас тоже менталитет-то...
Временщиков.
Вот, был временщиков в какой-то степени, к которому возвращаемся. Вот. И этого сделано не было.
Ну, сейчас вот там говорят, вот он как раз говорил, что сейчас есть некоторые проекты по поводу того, чтобы привозить туда газ, который вот из Сабета идет, так сказать. Но я так понимаю, что там как проблема с военными. Вот, по крайней мере, так было сказано.
Да, значит, это связано с тем, что сейчас развивается активно вот этот вот проект «Новатек» и перевозка газовозами, вот этими всепогодными арктического класса, которых настроили там чуть ли не десяток.
15 штук.
А, даже 15 да. штук. Хотели, был план, чтобы построить на Камчатке промежуточный пункт газового снабжения. Но здесь, на мой взгляд, уязвимых мест гораздо больше. Потому что, ну хорошо, допустим, построят этот опасный объект где-то там близко к портовой инфраструктуре. А далеко не построишь, ты же не построишь это там, где вообще ничего нету.
Ну да.
Вот. Ты же не будешь строить новую Сабетту, вкладывать туда десятки миллиардов. Речь идет о промежуточном пункте. Значит, где-то рядом с городами. А там везде военные объекты. Опять же. И теперь начинаем взвешивать. А что важнее? Обеспечение обороны в таком-то аспекте всей страны. Потому что там находятся объекты, которые обеспечивают, собственно, государственную оборону в общероссийском масштабе. Это касается и станций слежения, и системы ПВО, и вот этих вот ракетных полигонов. Да много можно перечислять. И вот если внедрить туда, поставить этот объект, я думаю, что приносить он будет в бюджет Камчатки относительно немного, промежуточный этот. А геморроя с ним будет очень много.
Ну и плюс сейсмическая активность. Не
знаю, да. Высокая сейсмическая активность – это тоже минус, кстати говоря, Камчатки, который влияет и, собственно говоря, и на психологию жителей. Каждый год там происходит, ну, может быть, одно землетрясение где-то баллов 3-4. Вот. Что касается меня, я за 16 чистых лет, которые проведенных там, пережил 6 землетрясений выше 4 баллов. И, в общем-то, могу сказать, что приятного в этом ничего нету. Ты уезжаешь на материк после этого, и года три после этого еще тебе чудится, вот когда идет бульдозер внизу и немножко потряхивает дом, просыпаешься буквально в холодном поту, и только через минуту доходит, что нет, это же не землетрясение, это просто бульдозер идет. А вот рефлекс такой, что сразу вскочить под... половицу встать под дверную, значит, а тревожный чемоданчик у тебя всегда должен быть собран.
Понятно.
Ну и вот к 96-му году как раз Камчатка подошла уже к такому рубежу, что все там сократилось, и, собственно говоря, население побежало десятками тысяч. Если при СССР...
Это хорошо, кому было куда бежать.
А кому не было бежать, ну, он там остался там и уже обнищал. Кто-кто, либо был уже больше 50 лет, многие остались, ну, и, конечно, навсегда. Ну, либо некуда. Такое тоже могло быть. Таких было довольно много. кто-то спивался. Очень много, конечно, умирали, когда спивались, вот особенно моряки. Вот в этой ситуации, когда у тебя, ну, скажем, 20-25 лет была работа, стабильная, высокооплачиваемая, и потом вдруг ты внезапно оказываешься перед тем, что работы нету, и что-то нужно делать. Ну, может быть, 5-6 человек найдут в себе силы переквалифицироваться, уехать, начать новую жизнь. А кто-то и не найдет. И таких я, в общем-то, знаю, даже из круга своих знакомых очень много. Остались там, либо спились, либо просто раньше умерли там, раньше своего срока лет.
А, кстати, в советское время там сколько бутылка водки стоило?
На 30 копеек дороже, чем на материке.
Ну, то есть не 10-20, а 10-50.
Но я могу сказать, когда я приехал еще мальцом и не пил ничего, 3,62 там было 3,92. Ага. А когда было 5,30, то было 5,60. Угу. На 30 копеек.
Это было... Я уже начал, когда 10-20.
Ну, я хорошо запомнил цену в 5,30 и в 4,70 Андроповка. Вот Андроповка 4,70 стоила, а в Петропавловской она стоила 5 рублей ровно.
Вот. А когда цены отпустили, да, вот этот 91-й год, что произошло там?
Ну, произошло то, что перестали все завозить, и рыба поднялась в цене меньше, ну, потому что ее там ловили, и вроде как бы там ее был избыток. Собственно говоря, мы вот эти все годы выживали за счет рыбы, потому что много рыбы было, можно было рыбачить по-всякому. И осень, вот все осень, там, 92-й, 93-й, 94-й, 95-й год, я строго всегда 2 недели отводил на то, чтобы вот взять отпуск и заняться рыбой. То есть у меня был друг, у которого была лодка, ну и все искали какие-то методы, чтобы вот выжить. Если ты не уехал на материк, то надо как-то выжить. Ну вот за счет рыбы выживали. А отпуск цен привел к тому, что просто эти все цены стали... дороже не на 10%, как раньше государство держало, там, на 5%, но где-то в 2 раза, может быть. Угу. Вот то, что было мясо, скажем, в Рязани и в Петропавловске-Камчатском, ну, 2 раза где-то отличалось. И так на все. Но, естественно, самый главный минус – это, конечно, были фрукты, ну, которых, ну, дети от этого, конечно, страдали, камчатские, поэтому их надолго вывозили всегда и в советское время, ну, и после, естественно, тоже.
То есть для детей климат тяжелый?
Тяжелый, да. Мало фруктов и меньше овощей. Конечно, там очень активно развивалось при СССР дачные. Дачи сажали много картошки, сажали грунтовые помидоры, огурцы, там, морковку, чеснок и так далее. То есть вот это, кстати, тоже помогало выжить 90-е, потому что те, у кого были дачи, они как-то вот на этом подножном корму, они себя... прокармливали, ну и где-то даже продавали там на рынках.
Ну вот хорошо, ты уехал в 96-м и вернулся туда...
ровно через 20 лет, в 2016-м.
Что изменилось?
Изменилось многое. Во-первых, хуже стало содержание города. То есть при СССР отпускали, видимо, в бюджете больше на то, чтобы Петропавловск...
Ну, вот такой ужасный. Ну, реально он показывает, ну, реально город выглядит ужасно. Да, что там говорить?
Он выглядел, честно говоря, неказисто и при СССР, но тогда хотя бы пытались как-то там фасады там красить там, в белый или серый цвет. А потом просто стало, видимо, меньше средств. И из центра субвенции сейчас идут очень большие туда, составляя, кстати, 56 или 60% всего бюджета. Как тогда было, я не вникал. Но тогда, в общем-то, централизованно завозили общественный транспорт. То есть там были такие же и карусы. Там, вот это статья экономии уже для бюджета, поскольку там финансировал, видимо, как через Газплан. И вот эту инфраструктуру активно строили, там улицы, новые дороги там и так далее, это было получше. А сейчас, ну как-то это все отдано на какой-то откуп там частникам таким, и кто во что гораздо, кто там у себя там усиление какое-то сделал сейсмическое, кто-то просто огородил дом свой какой-нибудь фанеркой там, оббил там, ну, я имею в виду про большой дом, там, пятиэтажный, да. Где-то после 2010 года началось такое довольно сильное жилищное строительство. И сейчас там, да, много микрорайонов новых, то есть как бы я ехал, да, и видел, построены такие современные неплохие дома сейсмически устойчивые, то есть это огромный там микрорайон Северо-Восток, микрорайон на Топоркова, очень хороший, но он такой более дорогой для, так сказать, для более обеспеченных людей. А вот и вот этот провал, который был, он очень долго был, 90-х годов, когда бюджет был мизерный и содержать вот это городское хозяйство было не на что. Естественно, все это постепенно приходило в негодность. Вся эта инфраструктура, которую делали. Потому что в советские времена, например, был ДСК работал, домостроительный комбинат, который делал готовые вот эти вот комнаты из блоков. И потом очень быстро собирали эти дома. Нанизывали как-то там сейсмотехнологии, конечно, были. Потом, естественно, он разорился и исчез. И какого-то и время вообще ничего не было, никакого строительства. Ну, а потом вот где-то при среднем Путине, ну, может быть, года там с 2006-2007 началось вот обратно возрождение. Вот. Но оно уже происходило на другой основе, потому что когда я приехал, я уже увидел очень ярко, что главной гражданской отраслью стал туризм. Если сельское хозяйство довольно сильно умерло, того, что было в советское время.
Ну, то есть оно полностью умерло?
Как сильно умерло? Оно сильно умерло, это где-то процентов, наверное, на 70-80. То есть все эти поля сейчас, они заброшенные, не засеянные. Завозятся дешевые китайские овощи, которые, ну, есть, прямо скажем,
неприятно. Там в фильме было как раз о том, что китайские пластиковые овощи.
Да, неприятно. Я, собственно говоря, там брал эти помидоры китайские и плевался, и потом сказал, нет, больше я такого брать не буду. Вот, но сейчас большую роль играет туризм. Он действительно развивается там ударными, опережающими темпами. И о Камчатке многие знают в мире. То есть и для меня было еще вторым откровением, что там очень много иностранцев в сезон. И на моей памяти, когда я прилетел, начали пускать круизники. То есть когда я, в тот день, когда я прилетел в 2018 году, стоял огромный круизник и... Там было несколько тысяч вот этих вот туристов с круизника только. И вот весь центр был в иностранцах. Для меня, конечно, это тоже был разрыв шаблона. Но, собственно говоря, для Камчатки это хорошо. Потому что они приезжают, оставляют какие-то деньги. А многие потом целенаправленно прилетают. И, естественно, оставляют очень неплохие деньги. Но весь туризм там в основном дорогой. Это объективное обстоятельство. Во-первых, вертолеты дорогие. Если ты не пользуешься вертолетами, ну и не полетишь там в долину гейзеров или куда-то на Курильское озеро, то можно поехать на джипе. Это, конечно, подешевле, но, в общем-то, все равно цены. Ну, допустим, мы ездили там с женой, дневная путевка, прогулка по Авачинской бухте на один день, и там поесть крабов и прочее. По-моему, это нам стоило что-то около 6, что ли, тысяч.
На двоих или...
На человека. На человека. На человека. Да, если куда-то поехать, значит, на Мутновский вулкан, то так тоже 5 тысяч ты с человека заплатишь. Который, ну, начинается он там в 6 утра и возвращаешься в полночь обратно. То есть, как бы там долго ехать по вот этой живописной местности через Вилючинский перевал, а потом приезжаешь на место, и тебя гиды ведут на вулкан, наверх. Ну, потом, соответственно, обратно, там обед. Вот это вот все тоже, ну, то есть, если ты хочешь отдохнуть, то надо довольно приличные деньги, да, собрать. Ну, вот это объективно. И, тем не менее, на туризме, кроме вот этого года, который у нас осложнен COVID-19, зарабатывали на нем очень много. И на этом уже стала кормиться целые социальные группы. То есть, там уже... И кафе стали развиваться какие-то, пусть они не такие там хорошие, как там в Питере, не варят там такой кофе, но они уже есть. То же самое стали развиваться там какие-то джиперы, там стали оборудовать много вот этих очень машин, которые, на которых возят туристов и так далее. Ну, а, естественно, отрасли реальной экономики, которые не сфера услуг, естественно, их практически нет. Нет судоремонта, какие-то остатки флотов остались, но это может быть процентов 10, может быть 15 от масштабов СССР. То есть они есть, но особой погоды они не делают. Не так уж и много. Там остался Океанрыбфлот, колхоз имени Ленина, который был мощным при СССР, там тоже он как-то вот выжил и сохранился. Но в основном куда... идет вот это распределение, то есть я тоже не знаю, оно непрозрачное, вот от этой рыбы. Но я просто хочу сказать, что рыба полностью Камчатку кормить тоже не может. И туризм не может кормить полностью. Но не будет никогда Камчатка вот такой вот образцовой маленькой Исландии изолированной, которая не содержит армию, угу, которая не нуждается в обороне, поскольку находится под зонтиком Соединенных Штатов, и которая полностью содержит свой сверхдорогой сельскохозяйственный кластер, свой внутренний, молочный, мясной, и которая свой туризм сверхдорогой развивает. В Исландии очень дорогой туризм.
Да.
Понятно, что они там могут вкладывать огромные средства, зарабатывая в инфраструктуру обратно. И вот этот вот у них вот цикл происходит. Но там экономика несложная. А на Камчатке, Камчатка – часть огромной страны. И вот то, что называют звериным оскалом, а я считаю, все-таки оборона государства – это важное и нужное дело, оно всегда останется там. Потому что Камчатка – это все-таки форпост государства.
То есть мы останемся со звериным оскалом. Ну, а инвестиции, как ты считаешь, они помогут?
Я думаю,
вообще, что возможно ли туда инвестировать?
Инвестировать туда возможно, но все-таки для этого нужно улучшать экономический климат вообще, скажем так, в общий вот режим наш экономический. Нужно отходить от этой модели монетаристской, вот этой, которая основана на том, что мы все зарабатываем деньги, куда-то там откладываем в запас и почти не инвестируем обратно. Понятно, что там нужно вводить льготный режим инвестиций. И вот ту систему льгот, которую я описывал, в какой-то форме, возможно, надо было тоже это все это сохранять и возрождать.
А скажи мне, пожалуйста, вот те люди, с которыми кто там остался, да, это те же самые, с кем ты общался, или кто-то приезжает новый, так сказать, за длинным рублем?
Новых практически нету.
Нет.
То есть, конечно, остались, у меня достаточно много там осталось знакомых, и остались очень хорошие друзья. Я, собственно говоря, у одного из них там и жил, когда в свои приезды. Но это остались вот старые камчедалы, которым уже просто некуда ехать, и они уже насовсем там остались. Но нет у них на материке базы, создать ее дорого. Вот. А там зарплаты, конечно, повыше, чем, скажем, опять же, там в Великом Новгороде или в Пскове. Может быть, они где-то сопоставимы с Санкт-Петербургом, но все затраты там сильно выше для человека, в разы. То есть коммуналка, наверное, вдвое выше. Продукты, я сам ощутил, где-то процентов на 40-50. Вот если брать месячный бюджет, сколько ты тратишь, то там надо умножать все в полтора раза, сколько вот ты питаешься. Вот. Рыбой одной все время питаться невозможно. Хотя рыба там действительно это сокровище, это очень вкусное, очень хорошее, и там она, понятно, что дешевле, прямо там. Но это не вся жизнь.
Спасибо, Сергей. Угу.